В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Эхо Стамбула в Тбилиси. Ахмед Чатаев и выборы». Опрос накануне референдума. В Абхазии пошел обратный отсчет. Юридически обязывающий транзит, когда и как откроется дорога через Южную Осетию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Багдаде число погибших при взрывах в ночь на 3 июля превысило 200 человек. Лидер партии независимости Британии Фарадж уйдет в отставку. Турция вновь стала самым популярным направлением отдыха у россиян. В Багдаде число погибших при взрывах в ночь на 3 июля превысило 200 человек. Еще не менее 200 получили ранения, сообщает Аль-Арабия. По данным телеканала, в районе Карада в центре Багдада взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Еще одно взрывное устройство сработало около полуночи возле рынка в шиитском районе Аль-Шааб. Взрывы произошли при большом скоплении людей, так как местные жители в Рамадан посещают рестораны только после захода солнца. BBC со ссылкой на правительственные источники приводит цифру в 165 погибших и 225 раненых. Аль-Джазира, ссылаясь на данные полиции, сообщает, что среди погибших много женщин и детей, которые в момент взрыва находились в многоэтажном торгово-развлекательном комплексе. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади осудил нападение и объявил трехдневный траур по погибшим. Когда он посетил место происшествия, его кортеж закидали камнями и обломками, передает Аль-Джазира. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Лидер антиевропейской британской партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж объявил, что уйдет в отставку со своего поста. По его словам, которые приводит Рейтер, это решение он принял после того, как понял, что его амбиции в отношении выхода Британии из Евросоюза удовлетворены, Фарадж сказал.
Я никогда не был и никогда не хотел быть карьерным политиком. Моя цель в политике состояла в том, чтобы вывести Великобританию из Европейского Союза. За это мы проголосовали на референдуме 2 недели назад, и поэтому я чувствую, что внес свой вклад. И поэтому я чувствую, что будет правильно, если я уйду в сторону в качестве лидера партии независимости Соединенного Королевства.
Фарадж не впервые уходит с поста лидера партии. В мае 2015 года он уже уходил в отставку, когда не смог получить место в парламенте в ходе всеобщих выборов в прошлом году. Фарадж заявил, что будет и впредь поддерживать партию и продолжать наблюдать, как ястреб за переговорами с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС. Он повторил свое мнение, что новый премьер-министр Великобритании должен быть сторонником выхода из Евросоюза, но отказался поддержать кого-либо из трех конкретных кандидатов, которые выступают за это. Среди троих сторонников выхода – Андреа Литцем, Майкл Гоув и Лайм Фокс. Наиболее вероятный претендент в премьеры Тереза Мэй была сторонником сохранения Великобритании в ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция за 3 дня, которые прошли с момента возобновления продаж туристических путевок, стала самым популярным направлением у россиян. Об этом пишет в понедельник «Коммерсант». По информации издания, около 35% проданных туров приходится на вновь открытые с 1 июля для граждан России турецкие курорты. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе сообщила 2 июля РИА Новости, что спрос на путевки в Турцию примерно в 10 раз превышает объем реальных предложений. В то же время, по ее словам, приобретают туры немногие, в частности, из-за высокой стоимости турпакетов с регулярной авиаперевозкой. Туроператоры заявили о готовности возобновить чартерную программу. Однако это возможно только после официального решения Росавиации. Восстановить сотрудничество в сфере туризма и начать нормализацию торгово-экономических отношений президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились в ходе телефонного разговора в среду 29 июня. Кремль подчеркивает, что это стало возможным только после того, как Эрдоган принес извинения и соболезнования семье российского летчика, погибшего в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили бомбардировщик Су-24 вблизи турецко-сирийской границы. Тогда Москва ввела санкции в отношении Анкары. Российская делегация, участвующая в работе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказалась обсуждать резолюции по Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Находящаяся в Тбилиси делегация Российской Федерации покинула заседание после того, как не смогла убедить участников отказаться от принятия резолюции по Крыму. Документ подготовлен представителями Украины в рамках юбилейной 25-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходящей в столице Грузии. Несмотря на демарши российских депутатов, проект документа все-таки вынесен на обсуждение пленарного заседания парламентской ассамблеи, и голосование состоится в понедельник. В проекте резолюции отмечается, что в Крыму постоянно нарушаются права человека, в том числе права крымско-татарского населения. Глава российской делегации, депутат Госдумы Николай Ковалев, назвал проект документа неприемлемым. Ковалев заявил, что второй проект о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, по его мнению, является крайне антироссийским и политизированным. Поэтому российские депутаты не намерены участвовать в обсуждении и этого документа. Парламентская ассамблея ОБСЕ – межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Возможная причастность к организации стамбульского теракта Ахмеда Читаева привела к новому витку противостояния между ведущими политическими силами Грузии. Представитель нацдвижения напоминает, что Читаев был отпущен на волю представителем грузинской мечты в 2013 году. Оппоненты назвали Читаева агентом спецслужб Саакашвили. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Эхо стамбульского теракта неожиданным образом отозвалось в Грузии. По сведениям турецких СМИ, одним из предполагаемых организаторов преступления является выходец из Чечни Ахмед Чатаев, который в 2012 году был арестован в Грузии за незаконное хранение и ношение оружия. Спустя год он был отпущен на свободу. Не дожидаясь официального оглашения списка подозреваемых террористов, представители политического истеблишмента Грузии обвинили друг друга в покровительству одному из полевых командиров Исламского государства. Первый маховик противостояния запустил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в минувшую субботу обвинил политических оппонентов в подрыве международного имиджа Грузии. Вот заявление, сделанное им в эфире Руставидова.
Нынешние власти освободили его из заключения, хотя он был нами обвинен в терроризме и убийстве троих наших граждан в Лапанкурской операции, которую я оцениваю как провокацию российских спецслужб, направленную на подрыв стабильности в предвыборный период в 2012 году. И после этого они его отпустили взамен на то, чтобы он заявил, что это было политическим спектаклем, поставленным нами. Вот и все. По этой причине мы оказались в центре международного скандала.
В ответ председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Грузии Ираклий Саакашвили заявил, что Ахмед Читаев был агентом грузинских спецслужб при правлении Михаила Саакашвили.
Читаев был агентом спецслужб, он получал задание от Саакашвили, у него был оперативный паспорт гражданина Грузии. С этим паспортом он разъезжал по различным странам, где выполнял определенные поручения, за что получал вознаграждение. Он работал на Саакашвили.
Заявил Ираклий Саакашвили. Министр по делам перемещенных лиц Сузар Субари и вовсе заявил, что оперативные органы располагают информацией о том, что Чатаев был агентом. Что касается вопроса освобождения Чатаева в 2013 году, то, по словам министра, ему было предъявлено единственное обвинение в ношении оружия, которое не подтвердилось, так как свидетели забрали назад свои показания, поэтому его дальнейшее нахождение под стражей было незаконным, убежден Сузар Субари. Взаимные обвинения в пособничестве террористам, выдвигаемые грузинскими политиками в адрес друг друга, наносят ущерб имиджу Грузии, считает политический аналитик Заал Анджапаридзе.
Пока нет никаких подтверждений турецких спецслужб, я бы не стал поднимать бурю в стакане, как это сделало нацдвижение. В свою очередь, действующей власти также будет необходимо провести дополнительное дознание, на каких основаниях был освобожден Чатаев, если против этого выступала глава Минюста Тецу Лукиани. Понятно, что стороны пытаются набрать очки в предвыборный период, но поднятая истерия льет воду на мельницу России, которая может использовать тему нахождения террористов в Грузии в своих интересах. К примеру, на последней встрече в формате Карасин-Абашидзе российский дипломат неожиданно поставил вопрос о сотрудничестве Грузии и России в сфере борьбы с терроризмом.
По всей видимости, власти осознали, что в пылу предвыборной активности ее представители зашли слишком далеко. Об этом можно судить со слов министра юстиции Тейцу Лукиани.
Дискуссия на эту тему иногда бывает и полезной. Однако не стоит забывать, что такая чувствительная тема, как Панкисси, вопросы государственной безопасности и тайных агентов не терпят излишней болтливости, которая наносит ущерб стране. Это моя просьба и совет ко всем.
Что касается вопроса освобождения Чатаева в 2013 году, то, по словам Цулукьяни, она была против освобождения подозреваемого, так как вопросы его сотрудничества с Саакашвили и Мирабишвили оставались. В итоге решение принял тогдашний генпрокурор Грузии Арчил Кабилашвили, заявил Атея Цулукьяни. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси продолжается юбилейная 25-я сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Резолюции, подготовленные грузинской и украинской делегациями, вызвали резкую реакцию российских коллег. Что именно не понравилось Москве и чем может обернуться принятие этих документов в материале Владимира Унанянца.
Откровенно антироссийский документ. Так оценил проект резолюции за авторством председателя парламента Грузии Давида Усупашвили глава российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Николай Ковалев. В 17 пунктах под общим названием «Конфликты в Грузии» основное внимание уделяется действиям России на территориях, которые официально Тбилиси считает оккупированными. В документе подчеркивается, что Россия продолжает нарушать нормы международного права и пренебрегать соглашением о прекращении огня 12 августа 2008 года. Николай Ковалев считает претензии грузинских коллег необоснованными.
Проект резолюции является крайне политизированным, откровенно антироссийским документом. Состоит он из стандартного набора претензий к Российской Федерации, включая якобы оккупацию Южной Осетии и Абхазии через интеграционные договоры, а также нарушение прав человека путем возведения проволочного забора. Мы вынуждены голосовать против этой резолюции, поскольку она прежде всего политически мотивирована и игнорирует волеизъявление народов Южной Осетии и Абхазии.
Впрочем, в отличие от самой ОБСЕ, в парламентской ассамблее Россия заблокировать резолюцию не сможет. Здесь все решения принимаются простым большинством, и российская делегация оказалась в явном меньшинстве. Комитет по политическим вопросам проголосовал «за». Теперь слово за участниками пленарной сессии. Окончательный вариант резолюции будет вынесен на голосование 5 июля. Принесет ли практическую пользу Тбилиси осуждение действий России на уровне парламентской ассамблеи ОБСЕ? Говорит политолог Торнике Шарашинидзе.
Парламентская ассамблея ОБСЕ всегда осуждает Россию. Парламентская ассамблея Совета Европы осуждает Россию. Парламентская ассамблея, так сказать, вот и НАТО все время призывает НАТО принять Грузию в альянс. Ну, это парламентская ассамблея. Парламентская ассамблея одно, а сама ОБСЕ это другое. Само ОБСЕ, конечно, Россия может все блокировать. Что, так сказать, практическая польза не так уж большая.
Успехом грузинская резолюция в первую очередь обязана своим гуманитарным аспектом, отмечают делегаты международного форума. В частности, спецпредставитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин считает абсолютно закономерным, что документ был поддержан всеми участниками конференции. По словам Вигенина, он рассказывал депутатам о ситуации в районе разделительных линий, с которой ознакомился лично в ходе визита в село Хурвалит.
Безусловно, некоторые пункты этого документа могут быть очень жесткими по отношению к России, но факт в том, что они имеют особое значение. Я рад, что в резолюцию внесены вопросы в связи с гуманитарной ситуацией и жизнью людей, страдающих от так называемой бордеризации. Глобальная политика имеет важное значение, но, на мой взгляд, жизнь людей гораздо более важна, и именно их проблемы должны стать главной темой нашего обсуждения.
Но чаяниям господина Вигенина, похоже, не суждено сбыться. Пресловутая бордеризация, видимо, продолжится. У Москвы в рукаве оказался козырь. На фоне демарша российской делегации де-факто глава Южной Осетии Леонид Тибилов сообщил о предстоящем укреплении границы с Грузией. И сделано это будет, по словам юго-осетинского лидера, во взаимодействии с Россией. Что означает это заявление для Грузии, говорит политолог Каха Гугулашвили.
Есть определенный план, определенные интересы, и просто Россия ищет повода, ездит повод, когда находит, там им даже выгодно, чтобы кто-то раскритиковал Россию где-то, чтобы это применить как повод, стать в обиженную позу и сделать то, что давно планировалось сделать. Создать дополнительные угрозы Грузии, чтобы накалить обстановку, чтобы оказать давление во время выборов.
Эксперты указывают на некую закономерность. Вслед за негативными для Москвы решениями на международных форумах отмечается эскалация ситуации в конфликтных регионах, с которыми она связана. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Обратный отсчет в Абхазии. Имеет ли смысл в самый канун референдума проводить опросы общественного мнения о его вероятных результатах? В Абхазии этим сегодня активно занимаются, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Кшария.
Через 6 дней в Абхазии грядет главное политическое событие года – референдум, на котором его участники должны ответить на вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. Хочу остановиться сегодня на ряде опросов общественного мнения, посвященных предстоящему референдуму. Российский мультимедийный портал «Спутник Абхазия» в последние месяцы посвятил названной теме целых 2 из регулярно проводимых им интернет-опросов. Еще 22 марта было открыто голосование, если бы референдум о досрочных выборах президента проходил сейчас, то из принявших участие в нем 458 посетителей сайта 51,3% выбрал ответ «согласен с проведением досрочных выборов», 33% не согласен с досрочным проведением выборов, 12% не участвовал бы в референдуме и 3,7% мне все равно. 9 июня, уже после принятия президентом решения о проведении референдума и объявления его даты, на сайте обратились к пользователям с вопросом: считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Абхазии? На этот раз отозвалось 555 пользователей. 42,9% их выбрал ответ «да, считаю». 48,8% «нет, не считаю». 8,3% «мне все равно». Как видим, процент сторонников досрочных президентских выборов за 2,5 месяца уменьшился почти на 13%. Можно предположить, что это произошло в результате увеличения числа участников интернет-голосования за счет в основном сторонников действующей власти. Что касается тех, кто против досрочных выборов, то тут, возможно, голоса, поданные в ходе мартовского опроса за вариант «не согласен с досрочным проведением выборов», следует суммировать с теми, кто ответил «не участвовал бы в референдуме», и тогда получится 45%, то есть лишь на 3,8% меньше процента противников досрочных выборов согласно результатам июньского опроса. И вот в последнем номере газеты «Республика Абхазия» опубликованы результаты опроса, проведенного ее редакцией с охватом 100 респондентов во всех городах и районах республики, кроме Гальска, Зеленского. Согласно им, 67% опрошенных не согласны с проведением референдума, 24% согласны, 9% воздержались от ответа. При этом в публикации приводятся и конкретные комментарии отвечавших. Наиболее типичное рассуждение несогласных: «Я против только потому, что лишний раз получим нестабильность». Конец цитаты. Я не хочу и не буду рассуждать, насколько репрезентативным можно считать проведенные здесь результаты опросов, которые, как видим, во многом разнятся. Это все равно были бы мои субъективные оценки, верность которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Тем более, что уже через неделю станут известны реальные результаты. Выскажу только следующее соображение. Чем ближе дата референдума, тем очевиднее становится, что сторонники власти взяли на вооружение тактику его бойкота, и она может оказаться весьма эффективной. Но от оппонента власти все чаще звучит, что в случае, если референдум будет признан несостоявшимся из-за недостаточной явки избирателей, это, на их взгляд, будет свидетельством целенаправленной кампании должностных лиц по срыву референдума, давление на избирателей и их запугивание. Непризнание же оппозиции таких итогов – это прямой путь к новой резкой дестабилизации общественно-политической обстановки, в чем большинство общества, разумеется, не заинтересовано. Так не лучше ли сторонникам действующей власти, чтобы снять все двусмысленности и подозрения, пойти на референдум и ответить на его вопрос словом «нет», иными словами, принести упомянутую эффективность для своего политического лагеря в жертву стабильности и взаимного доверия для всего общества в целом? Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Юридически обязывающий транзит. Продолжаем тему обсуждения перспектив открытия транзитного сообщения через Транскам. Напомню, минувшую пятницу, после того, как фактически заблокированным оказалось движение из России в Армению и в Грузию, министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян заявил о том, что ведутся переговоры с Грузией и Южной Осетией по открытию альтернативной дороги для армянских грузовых автомобилей. Что думают в Южной Осетии о возможностях открытия такого транзита, выяснял Мурат Гукимухов.
Югоосетинский общественник Тимур Скрубати напоминает, что в 90-е и начало нулевых полреспублики кормилась за счет транзита и эргнесского рынка. Тогда бюджет Южной Осетии получал от 30 до 50 тысяч долларов ежедневно. И это лишь малая доля того, что могло бы собирать государство, подчеркивает общественник. Поэтому, говорит Тимур Скрубати, он двумя руками голосует за транзит, вне зависимости от того, признает Грузия государственность Южной Осетии или нет. Говорит Тимур Скрубати.
Какая разница, признают они нас или не признают. Главное, что мы можем жить. Поэтому признание для меня не принципиально. Я думаю, что Транскам надо открыть, так как это очень выгодно Южной Осетии. Если власти Южной Осетии одумаются и вдруг решат пропускать транспорт, я думаю, что Грузия этого не допустит. И Южная Осетия становится жизнеспособной. И ты можешь ее не признавать де-юре, но де-факто она становится признанной. На что Грузия никогда не пойдет.
Югоосетинский журналист Роин Бибилты считает, что главное в этом вопросе, на каких условиях будет открыт транзит и какое место в контроле над транспортным потоком будет отведено Южной Осетии. Говорит он.
Не стоит идти на какие-то компромиссы сомнительные, где страдает престижное государство. Поэтому мне хотелось бы, чтобы этого не было, да, какого-то формата договора все-таки, вот по этой дороге, чтобы они официально участвовали в Южной Осетии.
То есть ты считаешь, что этот транзит можно открывать только в том случае, если не будет ущерба для престижа Южной Осетии, а престиж Южной Осетии в данном случае – это ее официальный контроль над своей частью дороги?
Естественно, да. На неформальном уровне, скажем, сейчас Ленинграде проводят там фрукты или еще чего-то. И все это криминализируется очень сильно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы этого не было, как бы более-менее приличную ситуацию у нас.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает эту тему высосанной из пальца. Единственное, что его во всем этом заинтересовало, кто и зачем запустил эти обсуждения в медиапространство, говорит Алан Джусоев.
никакой серьезной подоплеки под этой темой нету и быть не может. Там 200 застрявших фур, это не причина открытия транзита. По-моему, 2 или 2,5 года назад, на 1,5 года, военно-грузинская дорога была закрыта. И ничего, никто не поднимал вопрос возможного открытия транзита. Так что это чисто медийный такой проброс, абсолютно под собой ничего не имеющий. Я не знаю, может быть, под какое-то мероприятие, может быть, под чей-то визит куда-то.
И никаких перемен в этом смысле ждать не
стоит? Никаких перемен не будет, предпосылок этих перемен просто-напросто нет. Просто любой транзит предполагает межгосударственные взаимоотношения.
Кстати, и российская газета «Известия» во время интервью с президентом Леонидом Тибиловым поинтересовалась, что он думает по поводу возможного транзита через Южную Осетию. На что Леонид Харитонович ответил, цитирую, «К нам с просьбой помочь проехать через территорию нашего государства никто не обращался. Все упирается в вопрос нормализации отношений двух государств. Но по этому поводу я уже обрисовал ситуацию». Конец цитаты. Обрисовывая ситуацию, президент Тибилов подчеркнул, что по вине Грузии у Южной Осетии с ней нет никаких отношений, помимо работы в рамках женевских дискуссий. Но и здесь, подчеркнул президент, Грузия уходит от подписания документа, юридически обязывающего ее не применять силу против Южной Осетии и Абхазии. То есть, в принципе, можно предположить, что обязательство неприменения силы – это стартовые условия, при которых Южная Осетия могла бы обсуждать вопрос транзита. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Из Чечни только хорошие новости. Авторская композиция Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров подал документы о выдвижении на пост главы республики на выборах 18 сентября. Согласитесь, эта новость нуждается в хороших новостях второго плана. Кадырову нет альтернативы. Разумеется, и в том смысле нет, потому что все эти альтернативы тем или иным способом устранены с политического поля. И в том смысле, что поле информационное должно каждым своим квантом, каждым сообщением подтверждать, лучше и быть не может. Образ дважды победителя, искоренившего, во-первых, вооруженное подполье и восстановившего, во-вторых, разрушенную двумя войнами республику, образ пехотинца Путина, в едином порыве поддержанного всем народом Чечни, этот образ не подлежит сомнению. Все новости должны работать на это. Вот недавно прошли дожди. Что-то смыло, что-то поплыло. И вот заголовок. Строительство домов для переселенцев из облузневой зоны завершилось в Чечне. На исходе месяц Рамадан, на днях будет Ураза-Байрам. И вот заголовок. Массовый ифтар проходит в центре Грозного. Новости не столь радостные, идут третьим планом, под заголовками «Состояние раненого сапера остается тяжелым», «Газ отключен в Октябрьском районе Грозного», «Житель Чечни осужден за передачу продуктов боевикам». Только если смотреть не на заголовки, а в суть, то сверкающие алмазные грани чеченской действительности утрачивают блеск и остроту. В Чечне или на Кавказе побеждено исламистское подполье? Давайте посмотрим на цифры, характеризующие активность этого подполья, на статистику убитых и раненых силовиков. В самом деле, чем занимаются боевики? Нападают на военных и полицейских, иначе какие они боевики? Так вот, если брать по Северному Кавказу в целом, весна 2012 года – 134 убитых и раненых. Весна 2013 года – 114, снижение на 1/7. Весна 2014 года – 42, снижение еще в 2 с лишком раза. Весна 2015 года – 6. Снижение еще в 7 раз. Только вот весна 2016 года дает нам в сумме 31 силовика, включая убитых и раненых. И Чечня тут вносит свой вклад. Вспомним майское нападение на блокпост в Алхан-Кале. Речь не о новой тенденции к увеличению потерь. При таких небольших числах трудно говорить о тенденциях. Статистика слабая, но даже этот результат статистически значим. Рано обрадовались. Подполье не побеждено. Ослаблено, но не побеждено. А ячейки подполья, в том числе чеченские, перепресягнули трижды распроклятому и запрещенному исламскому государству. Речь не о том, что все это, или хотя бы в части Чечни, суть заслуги Рамзана Кадырова. Но он сам объявил себя ответственным за все в Чечне. И последний теракт в Стамбуле, организатором которого называют уроженцы Чечни, к современным грузинским властям отношения не имеет, а опять-таки Рамзан отвечает за все. А еще доходят ни в новостях, ни в статьях, ни в сообщениях агентств смутные известия о задержаниях и даже исчезновениях людей не из ближнего, но, скажем так, из среднего круга. Тревожные сообщения, напоминающие о том, что там, где выбора, по сути, нет, все решают отнюдь не выборы. А если вспомнить, что Путин назначил Рамзана временно исполняющим обязанности главы республики буквально за несколько дней до последнего срока. Если вспомнить, что до того между ними была странная, долгая пауза в личном общении, тогда ведь многие комментаторы заговорили о том, что нет, не назначит. Так что лучше в суть не смотреть, только в заголовки, чтобы не повредить сверканию алмазных граней. В этих условиях особенно необходим позитивный информационный фон. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми-Цхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Грузия не обязана объяснять России свои внешнеполитические приоритеты, заявил грузинский президент Георгий Маргвелашвили в интервью изданию New Eastern Europe. Журналист попросил Георгия Маргвелашвили прокомментировать заявление Бедзины Иванишвили о том, что Грузия должна дождаться, пока Россия осознает евроатлантический выбор страны. По каким стандартам президент должен комментировать заявление одного из лидеров грузинской партии, поинтересовался в ответ Георгий Маргвелашвили. По его словам, Грузия является независимым государством и сама выбирает себе партнеров и внешнеполитический курс, сообщает Интерпресс-Ньюс. Мы не обязаны объяснять России свои внешнеполитические приоритеты. Мы создаем свою внешнюю политику как независимое государство и сами выбираем партнеров. Мы открыто заявили, что Грузия не усиливает свой евроатлантический путь против кого-то, в том числе России. Мы установили дружеские отношения со всеми соседями. У Грузии были бы дружеские отношения с Россией, если бы она не оккупировала 20% нашей территории, заявил Георгий Маргвелашвили. По его словам, желание Грузии вступить в НАТО является естественным, так как страна находится в очень важном с геополитической точки зрения регионе. Министерство внутренних дел России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия создали совместный информационно-координационный центр, сообщает РИА Новости. Соглашение о создании центра подписали сегодня, 4 июля, в Цхинвале. Подписи по документам поставили глава Юго-Осетинского МВД Аксар Лавоев и замминистра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. Задачами центра определены организация обмена оперативно значимой информацией, содействие розыску лиц, совершивших преступления. Соглашение утверждено в рамках Большого договора о союзничестве и интеграции, подписанного в марте 2015 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и юго-осетинским лидером Леонидом Тибиловым. Открытие автомобильной дороги, которая проходит через Дарьяльское ущелье и связывает Грузию с Россией, отложено из-за сильного дождя, сообщили корреспонденту агентства «Новости Грузия» в пресс-службе Министерства регионального развития и инфраструктуры. Открытие дороги было запланировано на 17 часов по тбилисскому времени. «У нас все готово, но из-за сильного дождя мы пока не можем открыть дорогу. Мобилизована также и патрульная полиция», сказала представитель пресс-службы ведомства Хайтуна Пайча. После того, как движение восстановят, на дороге будет введен специальный режим. Сель сошел на военно-грузинской дороге у подножья Девдаракского ледника 23 июня. Река Терек вышла из берегов и уничтожила 800-метровый участок дороги.
Спасибо. Международная региональная новость нам прочитала Любовь Баматова. Продолжаем.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В эти минуты в Брюсселе депутаты Комитета по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел рассматривают вопросы визовой либерализации Грузии с Евросоюзом. Этот вопрос комитет должен был рассмотреть еще 27 июня. Однако заседание было перенесено из-за случившегося в Британии Брексита. Какие еще процедуры необходимо пройти для утверждения безвизового режима Грузии, в сюжете Мзии Парисишвили.
Докладчик по Грузии Мария Габриэль еще неделю назад подготовила рекомендации для депутатов Комитета по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел. В нем есть хорошо знакомая для граждан Грузии фраза «Грузия выполнила все ключевые требования по вопросу визовой либерализации». В документе Мария Габриэль рекомендует европейским коллегам своевременно дать положительное заключение по этому вопросу, чтобы его вынести на окончательное голосование пленарной сессии Европарламента. Комитет должен был рассмотреть данный вопрос 27 июня. Однако в тот день все запланированные комитетские слушания были отложены. Депутатам дали время подготовиться. 28 июня была назначена внеочередная пленарная сессия Европарламента. На нем обсуждался единственный вопрос – итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе отмечает, что формальные процедуры в структурах ЕС длятся гораздо дольше, чем об этом думают в Грузии. Предположительно, перед принятием окончательной версии документа, который потом будет вынесен на голосование на пленарной сессии, состоится еще одно комитетское слушание. Параллельно этот вопрос обсуждается в Совете министров и в Еврокомиссии. После того, как все три ветви завершат процедуру, состоятся трехсторонние переговоры, так называемый триалог. Кстати, об этом в грузинских СМИ пока не говорилось. Представители Совета министров, Еврокомиссии и парламента последний будет представлять доклад. Докладчик по Грузии Мария Габриэль соберутся, чтобы поставить окончательную точку в этом процессе и объявить о принятии решения. Главная причина, из-за которой растянулся процесс визовой либерализации, это позиция нескольких стран во главе с Германией. Они ждут, чтобы Европарламент разработал механизм отмены безвизового режима в случае, если граждане какой-нибудь страны в массовом порядке нарушат условия безвизового режима. Об этом еще рассказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 1 июля на пресс-конференции в Тбилиси, которую он провел вместе с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. Первый дипломат Германии отметил, что процедуры в Европарламенте идут интенсивно, и это позволяет ему предположить следующее.
Думаю, к концу июля процесс совершится, и, наверное, в сентябре, скорее всего, во второй половине сентября, мы придем к окончательным логическим итогам.
Эти слова Франка Вальтера Штайнмайера многим в Грузии вселило надежду, что все успеется до парламентских выборов 8 октября. Такого оптимизма не разделяет специалист по вопросам евроинтеграции Иванович Хиквадзе. В том, что в грузинском обществе преобладают необоснованные ожидания по вопросу визовой либерализации, он винит не только грузинских политиков, но и европейских.
Думаю, неправильно опираться на эти слова на все 100%. Лучше пусть дата останется открытой. Вдруг опять что-то случится, и к концу сентября не успеется. Это вызовет очередное разочарование у населения.
Считает Ваноч Хиквадзе, тем более, напоминает он, неизвестно, насколько быстро пойдет параллельно Европарламенту процесс в Совете министров и намерен ли Комитет постоянных представителей стран ЕС рассматривать вопрос Грузии в июле. И даже если все процедуры завершатся до конца сентября, решение о безвизовом режиме вступит в силу только на 21 день после опубликования его в законодательном журнале ЕС. К тому времени в Грузии уже должен работать новый созыв парламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа. Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Голоса». Серго Бригвадзе вышел на улицы Тбилиси, чтобы узнать, можно ли прожить на грузинскую пенсию.
На какую пенсию можно прожить в Грузии?
Пенсия, как минимум, должна быть 700 лари. Я, к примеру, живу с сыном. Недавно муж скончался, он нас обеспечивал. А теперь у нас серьезная нехватка денег. Устроиться на работу у меня не получается. Никуда не принимают. На что нам жить, я не знаю. Ни я, ни мой сын не работаем.
А на что хватает вашей пенсии?
Ни на что. Выплачиваем налоги за коммунальные услуги. Остается очень мало денег. Я раньше работала главным бухгалтером на одном из заводов. Я знаю английский язык, умею работать на компьютере. Однако никуда не берут из-за того, что я пенсионного возраста. Скажите, на что мне жить? Я считаю, что та пенсия, которую получают наши граждане, смехотворна. Это не что иное, как насмешка над народом. Я не пытаюсь сравнивать местную пенсию с пенсией граждан цивилизованных стран. Понимаю, что она должна быть меньше, но во всяком случае такой, чтобы человек не умер бы от голода и смог сходить на прием к врачу, когда это нужно. Наших 180 лари может хватить лишь на чай и хлеб, а ведь нужно еще налоги платить, покупать лекарства. Если наши власти хотят жить в такой стране, то пусть и сами живут на 180 лари.
Ежемесячно приходится тратить деньги на коммунальные выплаты, на еду и одежду. На все это необходимо 300 лари минимум. Однако в Грузии есть большие семьи, которые и этих денег не получают. Пенсии может хватить лишь на лекарства, в том случае, если ты не болен серьезно. А как платить за все остальное? Если ты не заплатил за электроэнергию, свет выключат на следующий же день. То же самое с телефоном. Да, работы тут нету. Если бы я мог работать, то не думал бы об этой пенсии. У меня несколько сыновей, так и они не могут трудоустроиться. Если бы они работали, не на что бы было жаловаться.
Я думаю, большой разницы между 160 и 180 лари нет. У меня мать пенсионерка, и я не думаю, что она смогла бы независимо прожить на эти деньги. Она не смогла бы покупать еду и необходимые лекарства без помощи своих детей.
А какой должна быть пенсия, чтобы ее хватило на месяц?
Если учитывать нынешние цены на лекарства, то как минимум 500 лари. Цены на медикаменты в последнее время выросли катастрофически. И даже страховка не особо помогает. В такой ситуации остается лишь молиться, чтобы не заболеть. Кроме того, возросли цены и на продукты, на транспорт. Хотя, конечно, тут стоит подумать и о том, насколько государство способно обеспечить пенсионеров. Думаю, можно было бы выплачивать им хоть 350 лари, тем более, когда речь идет о том поколении, которые трудились всю жизнь, и одного дня не провели дома, без дела.
Минздрав должен подсчитать в среднем, сколько калорий потребляют наши граждане, определиться с тем, из чего должна состоять потребительская корзина, нормально рассчитать прожиточный минимум и, исходя из этих данных, повышать пенсии. Речь идет минимально о 150 долларов. Прожить месяц на нынешнюю пенсию физически невозможно. 20 лари – это не прибавка к пенсии, это своеобразная компенсация за рост цен, вызванных падением курса лари.
Наверное, хотя бы 200 долларов должна быть пенсия, то есть около 500 лари. Этого должно хватить человеку, зависящему от пенсии, на все необходимое, если он не болен и у него нет каких-то особых трат.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Схинвале подписано соглашение о создании информационно-координационного центра МВД в соответствии с договором о союзничестве и интеграции самопровозглашенной Южной Осетии и России. Этот договор был подписан в марте 2015 года и предусматривает секторальные соглашения между органами власти двух государств. Как меняет этот договор возможности правоохранительных структур, выясняла Жанна Тарханова.
Эхо стамбульского теракта неожиданным образом отозвалось в Грузии. По сведениям турецких СМИ, одним из предполагаемых организаторов преступления является выходец из Чечни Ахмед Чатаев, который в 2012 году был арестован в Грузии за незаконное хранение и ношение оружия. Спустя год он был отпущен на свободу. Не дожидаясь официального оглашения списка подозреваемых террористов, представители политического истеблишмента Грузии обвинили друг друга в покровительству одному из полевых командиров Исламского государства. Первый маховик противостояния запустил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в минувшую субботу обвинил политических оппонентов в подрыве международного имиджа Грузии. Вот заявление, сделанное им в эфире «Рустави-2».
Нынешние власти освободили его из заключения, хотя он был нами обвинен в терроризме и убийстве троих наших граждан в Лапанкурской операции, которую я оцениваю как провокацию российских спецслужб, направленную на подрыв стабильности деятельности в предвыборный период в 2012 году. И после этого они его отпустили взамен на то, чтобы он заявил, что это было политическим спектаклем, поставленным нами. Вот и все. По этой причине мы оказались в центре международного скандала.
В ответ председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Грузии Ираклий Саакашвили заявил, что Ахмед Чатаев был агентом грузинских спецслужб при правлении Михаила Саакашвили.
Чатаев был агентом спецслужб, он получал задания от Саакашвили, у него был оперативный паспорт гражданина Грузии. С этим паспортом он разъезжал по различным странам, где выполнял определенные поручения, за что получал вознаграждение. Он работал на Саакашвили.
Заявил Ираклий Саакашвили. Министр по делам перемещенных лиц Созар Субари и вовсе заявил, что оперативные органы располагают информацией о том, что Чатаев был агентом. Что касается вопроса освобождения Чатаева в 2013 году, то, по словам министра, ему было предъявлено единственное обвинение в ношении оружия, которое не подтвердилось, так как свидетели забрали назад свои показания, поэтому его дальнейшее нахождение под стражей было незаконным, убежден Созар Субари. Взаимные обвинения в пособничестве террористам, выдвигаемые грузинскими политиками в адрес друг друга, наносят ущерб имиджу Грузии, считает политический аналитик Заал Анджапаридзе.
Пока нет никаких подтверждений турецких спецслужб, я бы не стал поднимать бурю в стакане, как это сделало нацдвижение. В свою очередь, действующей власти также будет необходимо провести дополнительное дознание, на каких основаниях был освобожден Чатаев, если против этого выступала глава Минюста Тецу Лукиани. Понятно, что стороны пытаются набрать очки в предвыборный период, но поднятая истерия льет воду на мельницу России, которая может использовать тему нахождения террористов в Грузии в своих интересах. К примеру, на последней встрече в формате Карасин-Абашидзе российский дипломат неожиданно поставил вопрос о сотрудничестве Грузии и России в сфере борьбы с терроризмом.
По всей видимости, власти осознали, что в пылу предвыборной активности ее представители зашли слишком далеко. Об этом можно судить со слов министра юстиции Тейцу Лукиани.
Дискуссия на эту тему иногда бывает и полезной. Однако не стоит забывать, что такая чувствительная тема, как Панкиси, вопросы государственной безопасности и тайных агентов не терпят излишней болтливости, которая наносит ущерб стране. Это моя просьба и совет ко всем.
Что касается вопроса освобождения Чатаева в 2013 году, то, по словам Цулукьяни, она была против освобождения подозреваемого, так как вопросы его сотрудничества с Саакашвили и Мирабишвили оставались. В итоге решение принял тогдашний генпрокурор Грузии Арчил Кабилашвили, заявил Атея Цулукьяни. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Абхазия должна ввести заградительные пошлины и повысить НДС. Это мнение экономиста Даура Барганджи, бывшего министра экономики и председателя Нацбанка Самопровозглашенной Республики. С ним беседовала Елена Заводская.
Скажите, пожалуйста, вот как по-вашему в нынешней ситуации, что нужно делать нам прежде всего для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране?
Ну, на мой взгляд, прежде всего нужна понятная всем экономическая политика, которая будет разъяснена населению, с тем, чтобы люди понимали, что делает власть, зачем она это делает, в какие сроки она это делает, каких результатов хочет добиться, и, соответственно, потом надо добиваться этих результатов. Конечно, в основе экономической политики в Абхазии должно лежать развитие туризма, ибо он тянет за собой очень-очень многие отрасли. В первую очередь сельское хозяйство. Несколько миллионов туристов, которые приезжают к нам, их надо накормить. У нас происходит такая ситуация, что приезжает достаточно много туристов, но кормим мы их в значительной мере импортной продукцией. Даже в тех случаях, когда мы можем это производить сами.
А что, по-вашему, мы должны сделать в сфере туризма и в сельском хозяйстве для того, чтобы развитие началось?
В количественных показателях мы почти что достигли пределов, потому что маленькая страна, такая как Абхазия, не может перекрыть советский период там, и принимать больше 2-3 миллионов туристов. Поэтому здесь встает задача, как привлечь более богатого туриста. Что же касается сельского хозяйства, здесь задача гораздо более сложная, потому что мы находимся в мировой системе хозяйства, сельскохозяйственных связей, так получилось, что наш внутренний рынок сельскохозяйственный вообще никак не защищен от внешней конкуренции. А вокруг Абхазии крупные сельхозпроизводители, начиная от турецких, заканчивая грузинскими и краснодарскими. Пусть кто-нибудь назовет мне хотя бы одну страну, которая вообще никак не защищает свое сельхозпроизводство. Если будет внятно сформулированная сельскохозяйственная политика, то если мы объясним, что мы защищаем свой внутренний рынок, те отрасли, где мы можем развивать свое производство, это будет означать сигналы для любого бизнеса, что здесь создается некий ценовой зонтик для того, чтобы можно было бы развить собственное внутреннее производство. До тех пор, пока у нас не будут хотя бы какие-то заградительные вещи, я имею в виду пошлины на импортируемую продукцию, особенно сельскохозяйственную. Даже договор с Россией, который предусматривает снятие пошлин во взаимной торговле, в некоторых случаях их можно вводить на ограниченное количество времени. Есть тот же самый пресловутый НДС, о котором много говорили. Без этого у нас развитие сельскохозяйства не получится. Если мы создадим условия, и если сельхозпродукция у нас подорожает, с одной стороны, это кажется, что это плохо, но без этого мы не можем поднять сельское хозяйство. Это для нас имеет огромное значение с точки зрения возвращения населения в деревню, потому что если не будет выгодно возделывать землю, ее никто возделывать не будет. Мы попутно будем решать очень много важных вопросов. У нас будет снижаться преступность из-за того, что будет меньше праздно шатающихся людей в городах. Когда-то была причина война, разруха, по которой люди покинули деревню, пошли в города. Если будет выгодным сельхозпроизводство, тогда люди потянутся и в деревню.
Давайте предположим, что все зависит от вас. Что бы вы сделали завтра для того, чтобы начать процесс развития сельского хозяйства, для того, чтобы защитить абхазского производителя?
Шаг номер один. Надо навести порядок на границе и на российской, и на грузинской. Потому что до тех пор, пока существуют огромные экономические дыры, когда товар без таможенного оформления совершенно спокойно пересекает границу, или делается вид, что такого импорта со стороны Грузии юридически нет, а фактически он есть, и он идет в огромных масштабах. До тех пор, пока существует такая ситуация, вообще никакая экономическая политика невозможна. Экономическая граница и в мирное, и в военное время должна охраняться. Это очевидный и простейший вопрос. Она у нас не охраняется. В результате мы не можем иметь собственной экономической политики тоже. Никакой. Плохой или хороший, или удачный, неудачный. Вообще никакой. Пограничники стоят, таможенники стоят. Торговли нет, а продукция есть. Обратите внимание на один факт. Ведь мы практически перестали привозить какие-либо продукты питания со стороны Турции морским путем. И это никак не связано с проблемой российско-турецких отношений, потому что это было до того. Между тем, турецкая продукция у нас вполне присутствует на рынке. Возникает вопрос, откуда она к нам попала. Скорее всего, по транспортной логистике, то есть со стороны Грузии. Значит, оттуда идет товар, который транзитом проходит, никаких пошлин нет, ничего нет. Еще простой вопрос. У нас есть соглашение с Россией о пошлинах, да, о том, что мы их устранили. А где у нас принятые правительством пошлины в отношении третьих стран? У нас же ни одного такого документа нет. Договор с Российской Федерацией, он касается только продукции, произведенной на территории России. А если вы привозите греческие персики или турецкие помидоры, или корейские яблоки, это никакого отношения к российскому договору не имеет. Правительство же должно хотя бы опубликовать какой-либо документ о том, что устанавливается импортные пошлины на то-то, на то-то, на то-то, если вы хотите защитить внутренний рынок.
Если мы торгуем с Грузией или с Турцией через Грузию, независимо от того, в состоянии мы войны или не в состоянии, войны, должно идти таможенное оформление товара по факту. Это вопрос просто организации и порядка. Если этого нет, то значит это заменяется контрабандой. Там, где есть контрабанда в массовом масштабе, там невозможно вообще никакая экономическая политика. Ни сельское хозяйство развивать, ни туризм, ничего. Абхазско-грузинская граница – полный беспорядок. Там практически нет никакого учета, даже статистического, того, что там завозится и что вывозится, не говоря уже о том, чтобы взимать соответствующие там доходы и прочее. Если у нас есть возможность получить определенный доход от этой торговли, весьма существенный, надо его получать.
А что делать с этим договором о беспошлинной торговле?
Надо внимательно его читать, потому что договор с Россией о беспошлинной торговле позволяет вводить пошлины, если это обусловлено дисбалансом в торговле. Никакого запрета на это нет. Это, конечно, надо согласовывать.
Мы подошли вплотную к вопросу о ввозном НДС. Все ли было сделано так, как нужно? Если были допущены какие-то ошибки, то как их нужно исправить? Вообще, что вы думаете о ввозном НДС?
Это не абхазское изобретение, просто так получилось, что в Абхазии его не взимали очень длительное время, а после подписания договора об отмене пошлин эта тема стала более острой, потому что возникли выпадающие доходы из бюджета. Но, на мой взгляд, самое главное здесь был не бюджетный вопрос. Основная ошибка, на мой взгляд, почему этот вопрос вызвал столько конфликтов, состоит в том, что населению не было объяснено, что, откуда, почему. То если задача состояла в том, чтобы пополнить бюджет и все, то это очень узко поставленная задача. Тоже можно было более подробно объяснить населению, куда эти деньги пойдут. Например, деньги, которые будут получены за счет ввозного ЭДС, будут направлены на какие-то социальные сферы, там, на пенсии или на больных. Получилось так, что якобы здесь есть только интересы правительства и интересы бизнесменов. А на самом деле здесь вопрос стоит шире. Поэтому мне кажется, что здесь надо было бы провести сначала достаточно широкую работу с населением, объяснить, почему, зачем, и потом только вводить. А то, что у нас сделали, получилось, что дали некий обратный задний ход, частично для кого-то его отменив. В результате получится, что ни фискальные цели не добились, никакой другой.
Против НДС выступили представители бизнеса.
Представители бизнеса могут всегда выступить в том случае, когда это связано с любым повышением налогов. Ничего в этом удивительного нет. Но им было бы сложно выступать против НДС, если было бы разъяснено, куда пойдут эти доходы. Сказать, что это просто пойдет в бюджет, это недостаточно. Это не работа с населением. Второе обстоятельство еще более важно. Нам нужен не просто НДС, а гораздо более высокий, чем он сейчас есть. Бизнес перекладывает эти расходы на население в целом. Тут нет такой ситуации, что просто у кого-то что-то отбирают.
После того, как были митинги, представители бизнеса протестовали против введения ввозного НДС. Наше правительство сдало очень много позиций. То есть на очень широкий круг товаров они сделали нулевую ставку налога на добавленную стоимость. И сегодня вообще даже трудно понять, что получит бюджет от такого урезанного налога. Оцените, пожалуйста, насколько это правильно было.
Плохо сделанная игра не дает результатов. Да, здесь вопрос в стратегическом плане вообще никакого значения не имеет, потому что это была неудачная попытка провести совсем маленькую там, экономическую реформу. Но мне кажется, что на данный момент ситуация зашла почти что в тупик, никакого результата она не дает. В более широком плане важно другое. Если мы хотим защитить внутренний рынок и развить собственное сельхозпроизводство, то нам нужны гораздо более серьезные заградительные меры. Не 10% НДС, а 20, 30, даже 40% по некоторым отраслям. В некоторых вещах надо вообще запрет на импорт ввести. Здесь зависит от договоренности с Россией. Если мы разрабатываем какую-то экономическую политику и что-то радикально меняем, соответственно, она должна быть согласована. Это соответствует нашим межгосударственным договорам, и это вполне нормально. Если мы представим внятную экономическую программу и объясним им, для чего нам это надо, и для чего нам надо пойти даже на изъятие из договора в устранении таможенных пошлин, и если принять такую экономическую политику, сделав ставку на развитие собственного производства. В этом случае нужны совершенно другие меры. Ведь что у нас произошло в вопросе об НДС? Из-за того, что этот вопрос не был разъяснен населению и не было представлено это как важная государственная задача, направленная не на то, чтобы просто бюджетный доход получить, а чтобы помочь каким-то слоям населения. Население восприняло это исключительно как способ идти новые налоги и высосать деньги из бизнесменов конкретных. Здесь еще другой фактор сработал, потому что оппозиция, которая увидела возможность некого недовольства, тоже использовала этот момент и подключилась к этому действию. Оппозиция тоже по-своему это восприняла как возможность оказания давления на власть. В этом ничего удивительного нет, потому что любая оппозиция так делает. Но представьте себе ситуацию, что власти разъяснили бы людям, что мы вводим НДС, что это означает, что вот эти бизнесмены будут платить больше налоги, что население, которое потребляет их продукт, то, что ввозится по импорту, для них это станет дороже, но эти деньги пойдут на какие-то социальные программы, и тогда стал бы вопрос, либо вы поддерживаете бизнесменов, либо вы хотите не дать денег социально незащищенным слоям. Тогда и оппозиции было бы сложно апеллировать. А еще лучше, если такого рода вопросы согласовываются с оппозицией заранее. такого рода вопросы, которые затрагивают очень широкие социальные слои, надо обсуждать с оппозицией тоже. Скорее всего, оппозиция сказала бы, что мы вам не верим в том смысле, что они пойдут туда-то, а вы купите автомобили и так далее. Тогда надо доказать, что вы действительно потратите эти деньги, как обещали, а не по-другому. И сделайте это публично. Вот и все.
Хотела бы я вас еще спросить в общем о нашей налоговой системе. Что нам делать с ней в целом? Какой она должна быть?
Я имел самое прямое отношение к существующей налоговой системе. Она была основной, была принята в 1994 году, и тогда был принят большой пакет законов по абхазским налогам, и общий налоговый пресс, как известно, в Абхазии довольно незначительный. Конечно, все требует корректировки. В данный момент я бы сдвинул налогообложение в сторону косвенных налогов, увеличив их и уменьшив налоги прямые. Возможно, налог на прибыль, потому что мы совершенно спокойно можем, без большого ущерба для бюджета, его уменьшив, тем самым стимулируя бизнес к развитию. Но некоторые налоги можно и повышать. Все зависит от того, какая экономическая политика принята. До экономической политики идет политическая воля, потом идет экономическая политика, сформулированная, внятная и ясная, потом уже способ ее реализации. То есть определенные механизмы и институты, которые нужно создать для того, чтобы воплотить это в жизнь. То, о чем я говорю, нельзя сделать за год-два.
С абхазским экономистом Даором Барганджа беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.